микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Нет, президент Байден дал прямой ответ на прямой вопрос.
Джейн Псаки рассказала, жалеет ли Джо Байден о том, что назвал в интервью Владимира Путина убийцей.
Крымский эффект выдохся на самом деле, хотя остался крымский консенсус. Вот в чем, собственно, проблема.
Зачем российским властям понадобилось масштабное празднование 7-летия присоединения Крыма?
Расследование продолжается, и мотивацию еще предстоит установить. Но какой бы ни была мотивация, я знаю, что американцы азиатского происхождения очень обеспокоены.
Была ли расовая ненависть причиной массового убийства в Атланте, жертвами которого стали люди азиатского происхождения? Но в начале о развитии событий, связанных с интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC, в котором Байден, как известно, на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Владимир Путин, как мы уже рассказывали во вчерашнем выпуске «Времени свободы», вначале ответил, что каждый человек видит в другом себя, и прибавил детскую присказку «кто обзывается, тот так и называется». А после концерта в Москве, посвященного 7-летию включения де-факто Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, Путин предложил Байдену провести телефонный разговор 19 или 22 марта, причем сделать это фактически в прямом эфире. Вот что сказал президент России.
Мы должны продолжать отношения. И более того, вот, знаете, сейчас я подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо вот, в открытой прямой дискуссии, мне представляется, что это было бы интересно. Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о вот как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду, и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией. Я на выходные хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть. А так можно было бы или завтра, либо, скажем, в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время.
Представитель Белого дома Джейн Псаки в ответ на предложение Путина заявила, что у Джо Байдена в указанные президентом России дни поездка в штат Джорджия, а потому телефонные переговоры, которые Путин назвал дебатами, состояться не могут. Псаки также ответила на вопрос журналиста, жалеет ли Джо Байден, что назвал Путина убийцей.
Нет, президент Байден дал прямой ответ на прямой вопрос. Президент Байден уже давно знает президента Путина. Они оба уже очень давно в мировой политике. Они работали в течение многих циклов в отношениях между США и Россией. И президент Байден считает, что они могут продолжать делать это.
Говорила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Вы слушаете «Время свободы». О том, с чем связана упомянутая поездка президента США Джо Байдена в штат Джорджия, мы расскажем чуть позже. А сейчас вернемся к грандиозному концерту в Лужниках в Москве, посвященному 7-й годовщине присоединения Крыма к России, которое абсолютное большинство стран мирового сообщества считает аннексией в результате вооруженной агрессии. В перерыве между выступлениями артистов, после хора турецкого и перед Стасом Михайловым, перед собравшимися выступил Владимир Путин, говоривший в частности о якобы сделанных Россией территориальных подарках государствам-соседям. Вот что сказал Путин.
В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, по непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства. Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем народы этих стран как братские народы. Готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие. Двигаться дальше, вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним. Чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано.
Подобная риторика Владимира Путина, разумеется, не нова, но зачем понадобилось такое масштабное празднование некруглой годовщины аннексии Крыма и достигла ли акция своей политической цели? Ирина Ромалийская спросила об этом эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова.
Почему с таким размахом отмечают?
Давно не мобилизовывали население на ралли вокруг флага, то, что называется. Пришло время немножко поднять настроение. Крымский эффект выдохся, на самом деле. Хотя остался крымский консенсус. Вот в чем, собственно, проблема. Судя по социологии, люди по-прежнему поддерживают присоединение Крыма, не считают это ошибкой, готовы мириться с тем, что в связи с Крымом были некие последствия, вроде санкций и ухудшения экономического положения. Символическое значение Крыма остается важным для большинства россиян. Но нет мобилизующего воздействия Крыма, нет эйфории, да, которая была несколько лет назад.
Просто время прошло, улеглись эмоции.
Конечно, да, это как в человеческих эмоциях, в человеческих чувствах, рутинизация вот того, что Крым наш, то, что называется, сам факт стал достоянием как бы истории, с ним никто не спорит, но эмоции серьезных это уже не вызывает и не провоцирует такой вот активной большой поддержки Владимира Путина. Особенно это стало заметно, когда его показатели и показатели властей вернулись на докрымские значения. Это произошло в 2018 году после пенсионной реформы. Он испортил настроение.
Я сегодня говорила с журналисткой из Крыма, говорит, все ограничения вот антиковидные накануне этих празднеств отменили. А в Москве-то не отменили? Как вам эта картинка? Вот эти полные лужники, почти все без масок в разгар пандемии.
Ну, видите, одним можно, другим нельзя. Одних за это сажают под домашний арест, арестовывают за нарушение санитарных норм.
Вы имеете в виду, это санитарное дело?
Санитарное дело, да. Ну и вообще запрет на всякие массовые мероприятия в связи с пандемией. А другим можно. Это вот на самом деле концерт в форме Путинга, то, что называется, или Путинг в форме концерта, не знаю, что здесь первично, что вторично, демонстрирует, что не жалко вот этот человеческий материал, человеческий планктон, который вот появляется на трибунах, должен изображать народное удовлетворение от того, что 7 лет Крым наш. Но могут перезаражать, конечно, друг друга очень серьезно. Еще все-таки вакцинации тех масштабов, которые выработали бы коллективный иммунитет, не произошло. Это вот отношение к людям как к расходному материалу. Но ведь согнали же кого-то специально с работы, из институтов каких-то, там явно много молодых лиц.
Ну и там не поподалеку, что всех согнали. Я честно смотрела на лица, многие искренне счастливы. Ну, мне так показалось, по крайней мере, из той трансляции, которая...
Ну, знаете, тех, кого и гонят, тоже, в общем, не возражают против того, что Крым стал российским. Это все-таки действительно очень существенная часть населения восприняло, как сказал Путин, восстановление справедливости.
А что для самого Путина это означает? Вот с населением, понятно, вы рассказали о соцопросах, а Путин как Крым воспринимает? Можете ли вы предположить, что ли, или сделать выводы из каких-то его слов или поведения?
Ну, его поведение, я думаю, всем нам демонстрирует то, что для него это одно из главных достижений его правления. Для него это действительно некий сакральный акт. Для него это что-то такое священное, что-то очень высокое, а не просто вот банальный как бы захват территории. Для него это восстановление как бы действительно исторической справедливости. Здесь важно слово «исторической». Он считает, что это некий акт восстановления империи. Это даже не акт национализма русского, да, это скорее акт российского империализма. И действительно он считает себя абсолютно искренне правым. И с этой позиции он не сойдет. Это стало камнем преткновения в отношениях с Западом, но, тем не менее, он готов стоять на своем.
Но такая же неизменная позиция украинской стороны. Я сегодня говорила с украинским чиновником, он заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, именно так орган называется, Игорь Еременко. В своей речи, ну, как и большинство, наверное, украинских политиков, он говорит, Крым вернется, Крым вернут. И сам Зеленский, Владимир Зеленский, украинский президент, об этом тоже говорил, предыдущий Петр Порошенко об этом говорил. Вам насколько кажется вообще вероятным сценарий по возврату Крыма Украине?
Это очень сложная история, потому что правда в том, что даже следующий президент России, кем бы он ни был, с очень большой осторожностью будет относиться к крымской проблеме, учитывая то, что крымский консенсус действительно сформировался. Он сформировался, конечно, вокруг Путина, но Россия будет долго выдавливать из себя по капле Путина. Это будет очень небыстрый процесс, и поэтому, как с Курильскими островами, да, десятилетиями тянется эта история. Вернуть, не вернуть, отношения то портятся, то становятся более теплыми, а острова не возвращаются. Вот здесь даже после Путина, я думаю, это займет какое-то очень серьезное время, но тема будет присутствовать безусловно, потому что, ну, есть все-таки какие-то нормы международного права, в конце концов.
Мнение политолога Андрея Колесникова, с ним беседовала Ирина Армалийская. Время свободы. Депутат Московской городской думы Екатерина Янгалычева оштрафована на 150 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Янгалычеву задержали и доставили в отделение полиции под предлогом того, что ее автомобиль, которым она владеет уже 7 лет, находится в угоне. Депутат зафиксировала это на видео. Янгалычева уверена, что ее, как и другого депутата столичной думы Юлию Галямину, преследуют, чтобы не дать возможности баллотироваться в государственную думу на выборах осенью этого года. Репортаж нашего московского корреспондента Артема Радыгина.
По словам Янгалычевой, в отделе полиции ее уже ждали полностью составленное административное дело и повестка в суд.
А меня, например, не задерживали 23 января. Тем не менее, спустя 2 месяца, когда разобрались со всеми представителями ФБК, решили заняться нами, депутатами Московской городской думы.
23 января по всей России проходили митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. В тот день в Москве, по данным правозащитников, задержали около 4000 человек. Многих из них отправили в спецприемники. Екатерине Янгалычевой тоже грозило 30 дней ареста, но суд ограничился штрафом в 150 тысяч рублей. По словам Янгалычевой, дело против нее завели, чтобы в будущем можно было подвести под Дадинскую статью.
2 подобных случая идут как административка, а 3-й уже идет как уголовка. Соответственно, что такое уголовка? Это лишение мандата. Люди, осужденные по этой статье, не могут баллотироваться вновь.
Несколькими месяцами ранее по Дадинской статье за многократное участие в несанкционированных митингах осудили муниципального депутата Юлию Галямину. Ей дали 2 года условно. Галямина уверена, дело было сфабриковано специально, чтобы не дать ей баллотироваться в Госдуму. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Главный редактор МБХ «Медиа» Вероника Куцилла пока не уверена, будет ли издание оспаривать требования Роскомнадзора о блокировке аккаунта МБХ «Медиа» в Твиттере. Куцилла также не склонна однозначно связывать это требование с продолжающимся конфликтом соцсети и российского надзорного ведомства. Напомню, что Роскомнадзор угрожает заблокировать социальную сеть Твиттер на российской территории, если не будут удалены так называемые незаконные материалы. С Вероникой Куцилла побеседовал Марк Крутов.
Вы получили уведомление от Твиттера о том, что Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт, целиком аккаунт МБХ «Медиа». В какой степени вообще, на ваш взгляд, это связано с последними пикировками Роскомнадзора и Твиттера, замедлениями его работы, угрозами его заблокировать и так далее?
Я не знаю, у меня нет ответа, потому что Роскомнадзор никогда же не говорит правду о том, чем конкретно вызваны их претензии. Он говорит, что Твиттер не удалил 3000 каких-то постов. Он же не дает список этих постов. По крайней мере, я нигде не видела. Он всегда говорит очень общо. Насколько это связано с борьбой с самим Твиттером, насколько это связано с борьбой с нами или борьбой с нашим инвестором. Я не имею ни малейшего понятия. Меня просто смешит попытка, сославшись на некие решения 4-летней давности, сказать, что это законное некоторое требование Роскомнадзора к Твиттеру. На самом деле, очень странное чувство я испытала, с одной стороны, а с другой стороны, не в первый раз. Мы, похоже, уже несколько раз переживали и пережили.
Существуют ли возможности, какие-то планы оспаривать эти действия Роскомнадзора в легальном, в правовом поле?
Вы знаете, нет, конечно, можно пойти в суд. Но, как показывает практика, довольно бессмысленное действие у нас в стране. можно сходить. Решение Роскомнадзора будет признано районным судом все равно правильным и прекрасным. Мосгорсудом также. Потом можно подавать в ЕСПЧ. Я пока не уверена, что мы соберемся производить эти достаточно бессмысленные действия.
Требование Роскомнадзора к Твиттеру закрыть ваш аккаунт почти совпало по времени с разгоном форума муниципальных депутатов в Москве, который власти тоже связывают с фигурой Михаила Ходорковского. Причина всюду одна и та же. Связь с нежелательной организацией. И похоже, что это клеймо, повешенное однажды на несколько зарубежных юридических лиц, российские власти произвольно распространяют все дальше и дальше на любые, хоть как-то связанные с именем Ходорковского проекты. Все дело исключительно в его фигуре, на ваш взгляд, в какой-то личной месте Путина или в чем-то еще?
Я не могу на это вопрос ответить, потому что я не сижу в мозгу у Путина, не знаю, что конкретно он думает. Я думаю, что то, что касается конкретно нашего ресурса, это реакция на работу нашего ресурса. МБХ-медиа за последние годы, несмотря на, я уже сбилась со счету, сколько блокировок, по-моему, МБХ-медиа было 3 блокировки, начиная с 2018 года, стал вполне себе заметным уважаемым медиа. Мы входим в топ-30 российских интернет-ресурсов медиалогии по цитируемости в СМИ, по цитируемости в соцсетях. Где-то находимся в десятке, где-то находимся в пятерке. Наверное, это бесит кого-то. И любую возможность для того, чтобы здесь прижать более-менее независимые медиа, власть как-то использует.
Я скорее имею в виду, на ваш взгляд, это точечная атака именно на проект Ходорковского, или это просто всегда с вас начинают, когда речь идет о попытках что-то заблокировать, массивно что-то отключить и так далее?
Начинают именно с нас. Я думаю, что в принципе атмосфера, что называется, меняется. Мы все видим, как идет борьба со всеми независимыми социальными сетями, пока на уровне слов, угроз и огромных страхов. И, наверное, мы все понимаем, что, скорее всего, это давление и на социальные сети, которыми не может государство управлять, и на медиа, которые не пишут того, что нужно с точки зрения провластных структур, оно будет усиливаться. Почему мы сейчас попали, не знаю. Просто кого-то надо попытаться подавить.
Марк Крутов беседовал с главным редактором издания «МБХ-медиа» Вероникой Куцилло. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Объединенная оппозиция Грузии заявила, что в ближайшее время возобновит массовые акции с требованием отставки правительства, а также освобождения политзаключенных.
Представителю Европейского совета не удалось убедить лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции пойти на компромисс ради преодоления политического кризиса в Грузии. Но об этом чуть позже. А сейчас о поездке президента США Джо Байдена в Джорджию, в рамках которой он встречается с представителями азиатской общины штата. Встреча была организована после того, как в Атланте, столице Джорджии, 8 человек азиатского происхождения были застрелены 21-летним мужчиной в массажных салонах. Убийца, который сдался полиции, отрицает мотив расовой ненависти, но эта версия не сбрасывается властями со счетов. Репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Трагедия произошла во вторник после 5 часов дня по местному времени. Вооруженный человек сначала открыл огонь в массажном салоне в Атланте, а затем еще в 2 салонах, расположенных напротив друг друга в ее пригороде. Затем он попытался скрыться на своей машине, но началась погоня, и стрелявший был задержан в нескольких часах езды от места последнего происшествия. Из 8 убитых 7 женщины. 6 из них азиатского происхождения. Стрелявший по имени Роберт Аарон Лонг сопротивления при задержании не оказал. На пресс-конференции, состоявшейся в среду утром, шериф графства Чероки Фрэнк Рейнольдс на вопрос, квалифицирует ли следствие действия Лонга как преступление на почве ненависти, затруднился дать определенный ответ. Пока еще слишком рано, но по признакам, имеющимся уже сейчас, возможно, нет. Может быть, это была просто внезапно подвернувшаяся цель. Мы уверены, что он часто посещал эти заведения и, вероятно, взбесился. Капитан полиции Джей Бейкер, принимавший участие в допросах Лонга, сообщил, что Лонг не отрицает своей вины, но говорит, что не питал расовой ненависти к жертвам. Подозреваемый признал ответственность за стрельбу. Он сказал это в самом начале допроса. Он заявил, что у него не было расовых мотивов. У него якобы была проблема. Он считал, что он слишком зависим от секса. Он видел в этих заведениях искушение, от которого хотел избавиться. Как утверждают знакомые Лонга, он крайне религиозен и считал массажные салоны рассадниками разврата. Однако мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что эти салоны, насколько известно властям, ничем противозаконным не занимались. У нас нет дополнительных сведений о его мотивах, но мы определенно не станем здесь обвинять пострадавших. Насколько нам известно, все эти заведения действовали легально и не находились под подозрением у полицейского управления Атланты. В тот же день случившееся прокомментировал президент Байден. Меня только что проинформировали по телефону министр юстиции Соединенных Штатов и директор ФБР. Расследование продолжается, и мотивацию еще предстоит установить. Но какой бы ни была мотивация, я знаю, что американцы азиатского происхождения очень обеспокоены, потому что, как вы знаете, в течение последних нескольких месяцев имели место проявления жестокости по отношению к американцам азиатского происхождения, и я полагаю, что это очень-очень тревожно. Но в данный момент я не связываю это с мотивами убийцы. Поскольку расследование продолжается, я жду ответа от ФБР и от Министерства юстиции. Скажу больше, когда расследование будет закончено. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала исключать расовый мотив. Он был проинформирован ночью. Сегодня утром он разговаривал с министром юстиции и директором ФБР, и мы продолжаем следить за ситуацией. Местные и федеральные правоохранительные органы все еще устанавливают мотив. Это не меняет того факта, что новость была ужасной, и что в целом увеличилось число преступлений на почве ненависти азиата-американцев. Джен Псаки напомнила, что президент осудил нападение на азиата-американцев в своем первом же обращении к нации на прошлой неделе и добавила, что враждебным настроением по отношению к американцам азиатского происхождения способствовали высказывания Дональда Трампа, упорно называвшего коронавирус китайским. Он хотел быть предельно ясным, потому что расследование ФБР продолжается, и он не хотел приписывать мотив. Есть правоохранительные органы, которые этим занимаются. Думаю, нет никаких сомнений в том, что вредоносная риторика предыдущей администрации, которая называла ковид уханьским вирусом и другими подобными терминами, привела к неточному, несправедливому восприятию азиато-американского сообщества, усугубила угрозы в отношении американцев азиатского происхождения. И мы наблюдаем это по всей стране. Согласно статистике, за год пандемии в США произошло около 3800 инцидентов на почве ненависти к этим этническим группам, причем в 68% случаев жертвами нападений были женщины. Президент Байден и вице-президент Харрис планировали в пятницу поездку в Джорджию в рамках кампании в пользу своей программы борьбы с ковидом. Однако в свете последних событий они изменили план и прежде всего встретятся с представителями азиатской общины Атланты. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишель, шведский дипломат Кристиан Дэниэльсон, покинул Тбилиси после нескольких раундов безуспешных переговоров с лидерами правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и объединенной оппозиции Грузии. Переговоры шли о возможных компромиссах для прекращения многомесячного противостояния между основными игроками грузинской политики. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несмотря на интенсивное посредничество самого президента Шарля Мишеля, побывавшего с визитом в Грузии 1 марта, а затем его спецпредставителя, опытнейшего шведского дипломата Кристиана Дэниэльсона, стороны внутригрузинского политического конфликта так и не смогли достичь компромисса по двум основным вопросам – проведение в стране досрочных парламентских выборов и освобождение лидеров, которых оппозиция считает политзаключенными. В частности, оппозиционеры настаивают на немедленном освобождении председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» — это партия Михаила Саакашвили — Никанора Мелии, арестованного в ходе штурма штаб-квартиры национального движения после того, как Мелия отказался заплатить залог по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти. Речь идет о событиях так называемой «Гавриловской ночи» с 20 по 21 июня 2019 года, когда по призыву Никанора Мелии тысячи сторонников основателя национального движения Михаила Саакашвили попытались ворваться во двор грузинского парламента, чтобы окончательно сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия под председательством депутата Госдумы, православного коммуниста Сергея Гаврилова. Вторым политзаключенным оппозиция объявила совладельца оппозиционной телекомпании «Главный канал» Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к 4 годам тюремного заключения по обвинению в незаконном ношении оружия. Правящая партия «Грузинская мечта» предлагала оппозиции вернуться в парламент, то есть отказаться от бойкота, действующего с ноября. Власти также соглашались на глубинную реформу судебной системы и прокуратуры, обещали оппозиционерам ключевые должности в парламентских комитетах и так далее. Но объединенная оппозиция была непреклонна. Только внеочередные парламентские выборы и безусловное освобождение Мелии, так же как Руруа. Но насколько целесообразна такая непреклонность и бескомпромиссность в условиях, когда нынешние власти, хотя и часто критикуются в Европе, но не воспринимаются руководством Европейского Союза как Кавказская Белоруссия и даже часто поощряется, достаточно вспомнить безвизовый режим и соглашение об ассоциации с ЕС. На этот вопрос Радио Свобода ответил профессор Института общественных связей Торнике Шарашенидзе.
Продать Грузию как новую Беларусь – это нереально. Модель этого нового варианта Белоруссии, пошла, скажем так, не удается оппозиции. Я думаю, что они сейчас стали заложниками своих же красных линий, которые они в свое время установили, и просто так отступать они уже не могут. При этом еще сказывается тот факт, что в оппозиции, конечно, первую скрипку играет Михаил Саакашвили, а он настроен на полную победу, скажем так, не то что полную победу, но и уничтожение вообще близкой мечты. И это сказывается.
Отметил профессор Шарашенидзе. В ночь на пятницу после провала переговоров с правящей партией объединенная оппозиция Грузии заявила, что в ближайшее время возобновит массовые акции с требованием отставки правительства и назначения новых выборов, а также освобождения политзаключенных. Напомним, политический кризис в Грузии вспыхнул сразу после парламентских выборов 31 октября прошлого года. Оппозиционеры объявили ее итоги тотально сфальсифицированными и потребовали назначения новых или внеочередных выборов. Власти категорически отказались удовлетворить требования, сославшись на заключение международных наблюдательных миссий, посчитавших выборы в целом конкурентными и свободными. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».